Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие ладонежцы, братья и сестры. В прямом эфире наша с вами вечерняя беседа, как всегда в это время. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Ирина. Наши телефоны 8-495-959-5939. Я повторю, 959-5939, код Москвы 495. Или можно посылать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, присоединяйтесь к нашему разговору. Вчера, в день святителя Николая, Господь сподобил меня побывать на престольном празднике в Николо-Сольвинском женском монастыре. Эта святая обитель находится в Ярославской области, в лесу на реке Сольбе. Там когда-то было полное разорение, то есть сначала был монастырь процветающий, потом полное разорение и мерзость запустения, а вот теперь... Как в сказке, великолепные строения, сияют купола, звонят колокола, монастырь почти полностью восстановлен. Ну, правда, еще работы есть, конечно, много, но все-таки монастырь замечательный. И даже более того, и приумножен этот монастырь в красоте и славе. А на праздничной литургии меня очень порадовало, что было множество народа, паломники из Москвы, Колязина, Ярославля, Переславля-Залесского, Сергиева Посада. Церковная служба, крестный ход, общая большая трапеза, матушка всех пригласила к столу. Все было очень радостно, молитвенно и вот как-то вдохновенно. И просто на Руси ведь у нас всегда почитали святителя Николая. Нет такого дома православного, и тем более нет церкви, где не было бы икон этого угодника Божия. Вся Русь любила этого святого и любит ныне веки скоростей. Спасает он людей со дна морского, со дна мирского и со дна страстей. Старушка молит, будет в утешенье. Ребенок просит, и ему дает, и узнику пошлет освобождение, и путника в дороге поведет. Не все еще погибло в мире этом, не все еще терпенье через край, ведь ходит с нами грешными по свету святой угодник Божий Николай. Я читала эти свои почти детские стихи на празднике в Николо-Сольвинском монастыре. Но вот более всего меня радует всегда в этой обители приют для девочек. Эти девочки либо брошены родителями, либо сироты, либо родители лишены родительских прав, потому что недостойно ведут себя. И вот девочки здесь получают все хорошее – любовь, тепло, уют, воспитание в вере. И дети там становятся другими. Они становятся добрые, веселые. Старшие заботятся о маленьких. Игумени Иратиида с сестрами заботятся о каждом ребенке, как родная мать. И вот старцы говорили, дух строит тело. Правильно святые отцы говорили. И вот эти девочки, приобретая здоровый дух, становятся здоровы и счастливы. Вот они подготовили замечательный концерт. Выступили пианистки, хор. Хор, кстати, начало передачи, вот «Коль славен наш Господь в Сионе», это как раз пели девочки из Никола-Сольвинского приюта. А из подмосковной школы искусств поселка Менделеева выступила юная скрипачка, кстати, она Поповна, дочка священника. И директор школы искусств, прихожанка храма Рождества Пресвятой Богородицы села Ильялова Мария Владимировна Югова, прекрасная пианистка. Кстати, община храма Рождества Пресвятой Богородицы в Ильялове с настоятелем отцом Георгием дружит с Никола-Сольвинским монастырем и часто бывают в гостях друг у друга. Хор девочек, воспитанниц Сольвинского приюта, были в красивых платьицах с белыми кружевными воротничками, все девочки с косами, чистенькие, румяные, пели целый концерт, все от малышей до старших. Радость детей передалась, конечно, и нам всем. Плохих детей ведь не бывает, а до 7 лет дети вообще как ангелы, и только взрослый жестокий мир делает из них дурных людей. Но когда вот как в Никола-Сольвинском монастыре или в школе искусств Менделееве, в приходе храма, например, еще великомученика Пантелеймона в Жуковском, и вообще когда при храмах православных, то дети становятся, конечно, другие, потому что они чувствуют, их любят, воспитывают строго, но с любовью. Дети вырастают на радость старшим и на пользу Отечеству. Вот сегодня, дорогие слушатели, мы будем говорить о детях. И у нас уже звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела у вас узнать, во-первых, вот этот вот монастырь, его адрес точный, достаточно далеко к нему ехать.
4 часа ехать машиной.
Ага. И если можно, я вот про Николин день, можно стихотворение прочитать?
Нет, у нас сегодня очень много гостей, батюшка не благословляет, извините. Извините, пожалуйста. А в Никола-Сольвинский монастырь можно ехать от Сергиева Посада, идут автобусы. А у кого машина, то это по Ярославскому шоссе, там дорога указана после Сергиева Посада на Калядин, и вправо поворот на Сольбу, Никола-Сольвинский монастырь, есть указатели. Можно через Переславль-Залесский, это уж кому как ближе, как лучше. Итак, дорогие слушатели, сегодня мы будем говорить о детях, о защите душ малых сих от зла. Будем говорить о защите духовного здоровья детей прежде всего. И наши гости, я представляю батюшку, вы знаете, это отец Виктор Кузнецов, член Союза писателей России, лауреат премии имперской имени Эдуарда Володина, автор замечательных духовных книг, клирик Московской епархии. И еще у нас собеседница. Она работает координатором международного общественного движения по защите прав родителей. И называется это движение «Русские матери». Ирина Михайловна Бергсет. Бергсет Фролова. Здравствуйте, Ирина Михайловна. А вы, батюшка, я вам благодарна. Благословите всех нас, кто в студии, кто слушает.
Бог помилует и спасет всех нас.
Спаси Господи. Батюшка, вот вы недавно посетили конференцию, да, как раз по нашей теме.
Да.
Могли бы об этом сказать?
Да. Да, по существу, вот я еще раз убедился, что какие бы вопросы не остро у нас не вставали, они все так или иначе касаются детей. Потому что дети — это наше прошлое, а в основном люди в зале и вот на всяких стояниях, вы знаете, в основном это пожилые люди. И выходят они, конечно, не ради себя, потому что наша жизнь как бы уже прошла или уже уходит, а мы это делаем ради детей, ради внуков. И вот 14 декабря состоялась конференция Союза христианского возрождения и движения сопротивления новому мировому порядку под руководством Владимира Николаевича Осипова. он такие сообщил в самом начале, в своем докладе, данные, которые нас, ну, как-то должны растревожить и осознать, что нам уже нельзя просто так вот дни свои проводить, а что, если мы хотим вот для наших детей какого-то человеческого жития, то мы должны озаботиться и как-то уже принимать острые меры, чтобы детей своих оградить. И вот, в частности, он говорил, что миллиардер Рокфеллер заверил, сверхнациональная власть более предпочтительна, чем право народов на самоопределение. То есть уже нам не разрешают как бы и жить каждой, причем каждой стране, уже как мы хотим. И вы видите, разрушаются национальные культуры повсюду, уклады. А генсек Евросоюза говорил, понятие «нация» и «родина» должны быть выброшены на свалку истории. Вот так вот. То есть они выражаются даже уже открыто. Исходя из этого, наши, представители демократической власти развернули поспешную законотворческую деятельность по ликвидации и деиндустриализации страны и подчинению мировому правительству. Приняты преступные законы о персональных данных 27 июля 2006 года и введение универсальной электронной карты также 27 июля уже 2010 года. В течение многих веков ни одна власть не собирала в принудительном порядке все сведения о любом человеке. Это нужно мировому порядку, чтобы повелевать каждым из нас, где бы мы ни были. Создали вначале СНИЛС, страховой номер индивидуального лицевого счета. Сейчас вводят уже его младенцем, при рождении уже. Уже при рождении это. То есть никого не спрашивая. Человек рождается, а его уже подчиняет вот этому мировому порядку. Закон об УЭК нарушает многие статьи Конституции, той самой Шахраевской, 20-летие, которую мы вот сейчас там, так сказать, праздновали. Не может быть никакой государственной безопасности, так как всеми информационными ресурсами управляют западные операционные системы. И вот Владимир Николаевич в связи с этим вопрос задал. Куда же смотрит прокуратура, ФСБ? Ведь это, так сказать, уже нарушение государственной безопасности получается. В этой карте универсальной, которая заменит нам паспорта, и вот их уже собираются вскоре внедрять, уже есть уже прописана графа о смене пола. Уже она там забита. Говорили о том, что на этой конференции, что со стороны священного начала там выступал представитель от патриархии, и просили люди, чтобы священное начало наше тоже более определенно и твердую позицию заняло по защите сотен тысяч верующих, не желающих принимать эти погибельные документы. Галина Ивановна Царева сообщила, что у нас уже вживляются чипы. Завод, вот, кстати, в Переславле-Залесском уже их изготавливает. Создаются единые реестры для школьников и дошколят. Все данные о нас уже собираются и сначала... Ну и, как говорил архимандрит Кирилл, вы помните, еще более 10 лет назад он такую своеобразную форму привел: сначала номер, потом карта, за ним чип. То есть вот уже карта, это будет уже предпоследний этап. Я когда выступал на этой конференции, то говорил о том, что нам надо, необходимо продолжить и усилить борьбу против антихриста и погибельной глобализации, против электронных паспортов, которые сделают нас рабами. Изымаются деньги, и люди становятся полностью зависимыми от электронных денег. Вот мы умиляемся, что рынки сносятся, да, палатки сносятся. А для чего это? Нам кажется, как хорошо. А это не односложный ответ. А это для того, чтобы на их месте создать крупные супермаркеты, в которых уже будут стоять вот эти, которые в палатках не поставишь и там в ларьках, которые будут работать вот по этим картам. То есть деньги переводятся на электронные. И вот действительно наступает, вот по многим моментам оживает апокалипсис Иоанна Богослова. То есть нельзя уже будет ни продать, ни купить тому, у кого этой карты нет. Плюс еще, можно в любой момент в этой карте любого неугодному человеку взять и обнулить его сбережения. И он ничего не сможет ни заплатить за квартиру, ни за какие-то продукты, ни за что. Так что вот таким вот ползучим образом это идет и происходит. Ольга Четверякова говорила о том, что толерантность козлу, это вот модное слово, которое нам привнесли, и сильно очень на этом настаивают. В Москве даже музей есть толерантности, жуткие деньги тратятся на это. Но это по-русски это просто-напросто терпимость. Вот, но они любят всякие загадочные слова. И вот толерантность козлу недопустима. И она говорила, что сейчас вот действительно наступает пограничное время. Либо сатанизм, либо с Богом. Уже среднего все меньше и меньше вот такой средней позиции. Сегодня тамплиеры уничтожают все традиционные ценности у всех народов, во всех странах. 30 триллионов рублей уже выбрано на электронную карту. Подготавливаются чипы для спортсменов Олимпиады, вот которые будут, да. Это вот сообщение такое было Ольги Четверяковой. Она, надо сказать, МГИМО преподает, это преподаватель, известный, уважаемый профессор. Проект образования 2030 разрушает права семьи. Ювенальная юстиция это уничтожает последний рубеж семью. Любой ребенок становится товаром. Товаром. Правительство собирает все данные о народе, все правительства, их заставляет вот это мировое правительство собирать все данные о тех народах, так сказать, во главе которых они стоят, за деньги самих же людей. И в частности, и это касается нас. Идет оккупация всех стран, в том числе и России. ВТО – это масонская организация. Вводится везде закон об эвтаназии уже в Европе. Это придет и к нам. То есть, а что такое эвтаназия? Опять загадочное слово. А это убийство людей. Уже узаконили, как сейчас уже узаконили, если человек умер вот, по медицинским показаниям, у него можно без никаких там разрешений забирать органы. А у меня, в частности, есть знакомый, который попал в аварию, живой-здоровый, звонил домой, а потом выяснилось, а он уже умер. Иди доказывай, что... Они говорят, а у него уже мозг, это все что угодно можно наговорить и написать. И все органы у 40-летнего парня все повытаскивали. Так что вот и с эвтаназией. Старенький человек, да, лег пенсионер, а зачем ему платить пенсию? А лучше его укольчиком на тот свет, как хорошо, прям выйдет по Жириновскому в свое время.
Да, батюшка, все это очень грустно слушать, просто даже страшно. Да.
Но что, к этому идем.
Сопротивляться можно только молитвой, больше нечем, кроме Бога нет. Уже нет надежды, выходит
нет,
так
нет,
вот.
Ниночка, ну
вас.
Я так не согласен.
А
это
что?
Да,
ну,
у нас знакомые действия у нас есть,
какие?
И очень много. И вот, пожалуйста, это конференция, где люди собрались, где люди уточнили свои, так сказать, что происходит, они оглянулись, увидели. Они наметили определенные действия.
А какие действия?
Действий очень много, мы об этом еще поговорим. И дальше вот смотрите, завершая конференцию, Владимир Николаевич сообщил, что радостно было услышать, что 12-го, видите, вот давление снизу, оно делает свои дела. И вот 12 декабря из уст президента мы услышали слова о защите консервативной позиции традиционных и семейных ценностей в нашей стране.
Ну, слава
это
Богу.
Первое лицо. И он бы этого не сказал, И мы многое уже бы имели худше, чем даже в Западе, если бы не было вот этого нашего давления снизу. Они опасаются, так сказать, взрыва людей. Люди это не потерпят. Ну, недаром он и садомитов, как мы, не допускаем, где в Европе это вовсю уже свирепствует. Но в то же время он сам признал вот такую вещь, что он говорит, из 15 его поручений выполняется только одно. В среднем. Так что, видите, вот какой вот ОЭК, то есть электронный паспорт, должен быть отвергнут нами всеми, ибо здесь не только погибель самого человека, даже его пола, но и предательство, вера, отечество, вот наших же самих детей. То есть мы должны, вот как старые паспорта, вы смотрите, 10 лет не могли они запретить старые паспорта. Почему? Потому что многие люди не взяли новые. А если УЭК вот эту карту новую, много людей, миллионы не возьмут, что они? Ничего не смогут сделать. Нет антихриста и глобализации и ее электронным паспортам, чипам, садомии, ювенальной юстиции, развалу и разврату в нашей стране. И тогда мы защитим детей. Мы обязаны их защитить. Я так думаю.
Большой звонок. Вот. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это беспокоит вас Денис Борисович Солодовников, директор фонда памяти великого князя Сергея Александровича.
Замечательно, рада вас слышать. 28 декабря, кстати, в 15 часов, Причистенка, 32, Ольга Николаевна Куликовская-Романова приглашает на отчетный вечер. Приезжайте.
Да, спасибо большое, замечательно. Меня вот попросили сегодня позвонить, сообщить, касаем от цепи боярина Михаила Никитича, который побывает у нас сейчас в Новоспасском монастыре. Вот, и пробудут они до конца этого месяца, так что, в общем-то, как
называется. До конца декабря, да, ну, конечно, сделайте объявление.
Да, вот до конца декабря у нас пробудут эти цепи боярина Михаила Никитича.
Это вериги, да?
Да, это его цепи, те самые цепи, в которые он скончался в ссылке от царя Бориса Годунова, когда, в общем-то, все Романовы, включая будущего патриарха Филарета, потерпели вот такое гонение, да, по навету. И, в общем-то, боярин Михаил Никитич, брат патриарха Филарета, дядя будущего царя Михаила Федоровича, больше всех пострадал в этой истории, был сослан в далекое селение Мырок, Пермского края, где, собственно, целый год пробыл в яме, вырытой специально для него, в этих вот цепях. Эти цепи на протяжении 400 лет уже чтутся. И в Пермском крае, в селе Ныроб, находятся они официально в музее Черденского города Чердени, краеведческом музее. И вот город Черденский музей нам вот предоставил на 2 месяца эти цепи, Новоспасский монастырь, в то самое место, рядом с тем местом, где захоронен сам боярин Михаил Никитич. Вот два слова бы хотел сказать о той истории, что боярин Михаил Никитич был со всеми тремя братьями, да, перезахоронен. Алло.
Да.
Спасибо.
Да, перезахоронен был из разных мест, в общем-то, кто где скончался, в Новоспасском монастыре.
Вы извините, у нас другая тема, мы уже все
хорошо
приняли к сведению.
Дорогие братья и сестры, конечно, нужно посетить Новоспасский монастырь и поклониться этим святыням. Батюшка, да, продолжаем, простите.
Все, я рассказал про конференцию. Ну, я думаю, у нас сегодня будет интересный разговор. Ирина Михайловна, как непосредственный, так сказать, свидетель вот этой прекрасной, так сказать, в кавычках, западной жизни, она расскажет, как там, идет сопротивление как-то родителей, да, что там происходит, в каком уровне. И это будет очень
Ирина
интересно.
Ирина Михайловна, вы долго жили на Западе, да?
6 лет.
6 лет. Вы туда вышли замуж?
Да, я вышла замуж в Москве за гражданина Норвегии. И мы переехали, где на тот момент был сын, и мы переехали с ним жить в Норвегию, прожили 3 года в браке. Я родила там еще одного мальчика. И жизнь не сложилась, и 3 года жила еще одна. Работала учительницей, работала в университете.
Но дети были с вами?
Дети были со мной, да. Я ушла от норвежского мужа с детьми. Вот, но познавая жизнь, познавая язык, ну, через, естественно, глубже и глубже, я филолог по образованию, журналист, сталкивалась все время с какими-то, ну, странными вещами для нас, совершенно чуждыми российскому менталитету в отношении защиты детей и в отношении вообще представления о том, как их воспитывать. Вот батюшка сегодня упомянул, действительно, к понятию пола ребенка относится очень, ну, скажем так, для нас совершенно непривычно. Считается, что ребенок, вот дошло уже до того, должен сам определиться, кем он будет, мальчиком или девочкой, представляете, то есть в 18 лет. А до этого ему показывают разные, различные формы жизни. В детском саду, например, играют уже не мама-папа, а играют, вот а если бы две мамы, или два папы, или четыре. То есть для нас это дико. Если бы я знала, что в детском саду моего ребенка будут учить этому, я бы никогда в жизни не шагнула с территории России никуда. И вот, познакомившись вот с такими вещами, которые для нас кажутся, ну, вообще извращениями, отклонениями, я пришла к выводу, что Россия, конечно, это вот такой остров, который держится за традиционные ценности, последний практически на Земле. Может быть, Россия и Белоруссия сейчас, которые удерживают вот эту нашу традицию. Понимаете, это такой действительно разумный консерватизм, который дает возможность девочкам расти как девочки, вот вы рассказывали.
Да,
и мальчикам расти как мальчикам. Да. И главное, что нам навязываются совершенно чуждые нам традиции защиты детей, да, от родителей или защиты детей от наших ценностей, вместо того, чтобы нам развивать вот такие, как вы рассказали, наши традиции воспитания детей в приютах, при церквах, понимаете, на наших ценностях именно. Вот, поэтому мне вот пришлось пережить не только одной самой, но вот на сегодняшний день мы, как русские матери, собрались, все пострадавшие от ювенальной юстиции, от каких-то странных порядков, от разрушения.
Но у нас пока еще нет ювенальной юстиции как таковой.
Ну, под ювенальной юстицией понимается система защиты детей или понимается система такой юриспруденции, защищающей детей несовершеннолетних, но на самом деле это некая разрушительная структура, которая ставит единственную цель – разрушить традиционную семью, отделить ребенка от родителя, потому что сам так поставленный вопрос так, что у ребенка есть права, отличные от прав семьи, понимаете, совершенно отделенные от прав родителей, уже ставит государство в позицию защиты ребенка от кого? От отца и матери, получается.
Ну, а если отец и мать плохие, пьяницы или там, где
ваши? Да, да. Вот именно с этого все и начиналось. У нас в России ведь всегда была специальные службы, которые защищали детей, и комиссии по делам несовершеннолетних, и они, никто никогда не сказал, что они не справлялись со своей работой, они работали. Да.
И у нас не было ни беспризорных, ничего такого страшного.
Вот, поэтому мы, родители, понимаем, что надо развивать наши системы, выросшие вот на таких российских корнях,
традиционных
корнях. Потому что западные системы, например, с чем мы столкнулись, вот на сегодняшний день русские матери, это примерно 200 семей из 30 стран мира, которые были насильственно разлучены с родными детьми. А давайте посмотрим на причины. Ведь это родители, как правило, уезжали туда. Кандидаты наук, профессора, то есть интеллигенты.
Но вы тоже кандидат филологической науки.
Да, умные люди, и от них не алкоголики. У нас сейчас случай в Италии, когда у женщины отобрали ребенка за немытый дуршлаг. Сказать это просто даже странно будет звучать, понимаете? Или в Голландии у россиянки отобрали двоих детей. Это дочь режиссера, который снимал фильм вот «Табор уходит в небо». То есть это тоже интеллигентнейшая женщина, которая отнюдь не алкоголичка или кто-то. У нее отобрали детей за пересоленный суп. То есть дети в детском саду сказали, что мама, ну, в шутку рассказали, как однажды там, ну, пересолила еду. А сотрудники местной опеки, которые уже стали таким, значит, спецназом, защищающим детей, они составили протокол, что детям не нравится еда, которую готовит мать, соответственно, мать не умеет готовить, соответственно, надо ребенка передать родителю 3, 4, 5, 6. Вот в 2010 году случилась такая история. Для нас, может быть, это прошло стороной, для России мы мало знаем. В швейцарском парламенте женщины выступили, феминистки, как они себя называют, с требованием упразднить из документа оборота слова «мать» и «отец». потому что они дискриминационные. Да. И Швейцария первая ввела вот эти родители 1, 2, 3. Вы знаете, мы когда не заметили этого всего, но вот в английском языке, вы знаете, что как бы в Европе сейчас какой-то такой международный язык английский, родитель, parent, это оно. И навязывается, что и дети тоже оно, не мальчик, не девочка. И мы видим вот ту самую разрушительную роль, как говорит батюшка, когда стираются границы уже не между нациями и между семьями, а между полами. То есть вот родитель должен быть оно, соответственно, подготовлена почва для кого? Для передачи иным родителям, иным структурам семьи или союзов детей. Когда это может быть не одна мама и папа, а две мамы, три мамы там или еще какие-то комбинации совершенно дикие для нас.
Ну, к судомии уже готовят. И вот я хотел напомнить, помните, вот на одной из встреч тот же Владимир Николаевич Осипов страшные цифры называл, я вот хочу их напомнить, что в той же Норвегии 300 тысяч детей.
300 тысяч в Швеции, там в Норвегии около 200 тысяч. За последние 80 лет...
200 тысяч тоже в Германии за год. За год
отбирать. Нет, не в год, это за 80 лет. В год немного другие цифры, да.
Германии 38... Это же, вот даже Норвегия, да. Это же какое количество мало населения, и так там 1 тысяча...
Примерно 4-5 миллионов человек на страну, а отбирается 10 тысяч детей в год. Для чего?
Потому что уже не иммигранты.
Наемные родители получают прибыль. То есть государство стимулирует почему-то людей, ну, как бы чужих для наших детей. Это не приюты при церквах, где им дают любовь, а это просто вот содержатели какие-то. В Италии вот эта семья наемная получает 400 евро в день. 12 тысяч евро в месяц при средней зарплате там...
Ну да,
да, то есть получается, это бизнес, и дети превращаются в товар. То есть нам эта система не нужна. Наша задача, вот когда мы рассказываем о том, как это происходит в разных странах, донести до россиян, что нам вот этот рынок на детях не нужен.
И вот
лучше
говорили,
восстанавливать
помните?
Приюты при церквах и при наших
Но рамках. Вы остались гражданкой России, когда жили там, в Норвегии?
Да, конечно. У деток был только...
Россия защищала ваши права?
Да, мы благодарны России, вот с моим старшим сыном нам помогли вернуться, и я очень благодарна России, что нам вот из троих удалось спастись двоим.
Вы обратились в посольство, да?
Да, мы обратились в посольство, и мы уехали, сначала доехали до Польши, нас остановили по требованию Норвегии. Ну вот такой парадокс расскажу, что в Норвегии моему сыну за то, что мы хотели уехать в Россию, это как бы тоже запрещено. Понимаете, с детьми можно въехать в Европу, а назад вернуться нельзя. Потому что дети сегодня принадлежат земле, на которой они стояли последние 3 месяца. Мы прожили, как я говорила, 6 лет. Соответственно, детки уже ко мне не имели никакого отношения. И тогда Норвегия считала даже моего мальчика старшего, прописанного в московской квартире.
И рожденного в России.
Да? Считала своей собственностью. И таким образом вот невозможно было доказать, что это мой сын. Мы на территории Польши, когда нас остановили, то Польша пошла навстречу и выделила моему сыну, присутствии моем, польскую приемную мать. Представляете, мы 3 месяца судились, Россия нас защищала, и мы победили, что мы имеем право проследовать в Россию. Но чтобы ехать в Россию, Россия выделила российскую приемную мать, потому что по законам это просто...
Роман можно писать.
Да, да, да. Я коротко скажу, что биологический родитель, нас так теперь называют, нивелирован. Понимаете, теперь вот существуют какие-то на бумаге...
Ну, это специально,
вот
чтобы кровное родство разрушить.
Ирина, вы хорошую фразу говорили, и она действительно имеет основания, хоть она страшно звучит, сейчас дети превратились в товар более выгодный, чем нефть, газ и прочие другие.
Да, вы знаете, вот. Правозащитники Норвегии, а правозащитники родителей есть в каждой стране, естественно, они собирают материалы и занимаются расследованием. А кто же содержит этот бизнес, вот этот миллиардный бизнес на детях? Норвегия выделяет 1 миллиард из госбюджета на вот эти премии по детям. Италия 2 миллиарда рублей. Кто делит эти деньги? Оказалось, что это самые богатые люди Швеции, самые богатые люди Норвегии, владеющие нефтяным бизнесом. То есть получается, нефть, казалось бы, приносит такие деньги. Нет, дети приносят больше сегодня, чем нефть и все остальное. И вот это, конечно, трагическая структура формируется, когда вот этот капитализм или посткапитализм, я не знаю, как это назвать, он уже влез в самые святые святых, в семью, превращая в товар и родителей, да, роль родительскую, как 1, 2, 3, 54, и детей. Поэтому на сегодняшний день, мне кажется, вот актуально действительно противопоставить западному вот этому менталитету защиты детей от родителей на право родителей тоже защищать свои права и на то, что дети имеют непосредственные отношения не к государству, а в первую очередь к семье, к родителям, как вот было дано Богом.
Идеи Но если это мы Бог, сами будем защищать,
да,
иначе будет как там.
Да, в Европе родительство просто сдалось. Вы знаете, вот когда Гитлер проходил по деревням, то европейцы принимали, ну все, пришли немцы. И только Россия 5 лет сопротивлялась. И потом освобождала эту же Европу. И также и сейчас мы видим, что за последние 20-30 лет у европейцев отобрали. Вот в Швеции за 80 лет 200 тысяч детей, 300 тысяч детей, целое поколение. А где же эти родители? Они же тоже, это же при живых родителях, и не все из них, и далеко не все были алкоголиками, как вот вы говорите. Вот почему-то люди, конечно, сломлены. Это большая трагедия. Но от того, что мы стали сопротивляться России, Европа тоже стала вставать с колен. И родители создали свои какие-то комитеты родительские. Они стали выходить на демонстрации, прошли с пустыми колясками мимо Бундестага в Германии, представляете, где когда-то мы тоже помогали им освобождаться от такого зла другого. То есть родители создают объединение. Трехстрановые демонстрации были: Германия, Австрия, Швейцария. Демонстрации протеста были родителей вот против разлучения семей насильственного в Норвегии. То есть мы видим это сопротивление, но сайты появляются. Сейчас на 30 языках появился сайт «Антиювенальная юстиция», вот такое мультилингвистическое агентство. И сейчас уже, когда мы 2 года назад заговорили об этом, казалось бы, ну нет, это невозможно, потому что ну кто отберет у хороших родителей детей? Но сегодня есть документы, есть люди, есть свидетельства, и мы хотим этим показать только одно. Зачем России принимать то, от чего Европа стонет, от чего Америка, Канада и другие страны уже готовы отказаться? Понятно, что что-то хорошее надо принимать, никто не спорит.
Ну да, там но... даже отшлепать ребенка нельзя, нужно вызывать полицию.
Так нашего дипломата же в той же Голландии из-за того, что им показалось, что он шлепает ребенка. Его и ворвались, избили.
Да, даже дипломаты не имеют вот этого иммунитета и неприкосновенности.
Ну что же, дорогие слушатели, девушки и женщины, которые вдруг по каким-то причинам хотят уехать из России. В России тяжело, конечно, жить. Но все-таки вы правильно сказали, Россия остается удерживающей.
Это моя самая большая ошибка. Я хочу предупредить всех, кто сегодня нас слушает. Никогда нельзя уезжать из России. Особенно, если у вас есть ребенок. Поезжайте одна, посмотрите, ну присмотритесь. Но,
и вообще, уезжать не надо. Родина есть родина.
Да.
Родство есть родство. И также нация. Вот как можно, мы допустим, пустили сами. Какой национальности по паспорту, ну, никак не скажешь, да? У меня, правда, вкладыш есть, я настояла на том, чтобы вдруг я попаду, без всякого национализма, вдруг я попаду в другую страну, и со мной случится несчастье в госпитале. Врач должен знать, если я приду в себя, какой переводчик нужен, то есть он прочитает русское, значит, русский переводчик. Если я умру, он будет знать, какого священника пригласить. Мне не нужен ни ксенз, ни мула, я русская, мне нужен православный батюшка. Обязательно.
Вот вы знаете, у нас ведь многонациональная страна, и когда люди удивляются, ведь всех нас называют там русские, а мы и татары, и башкиры там, только потому что у нас нет этой графы. Понимаете, вот. Для всего остального мира мы
есть
все рашен и все. Нет,
Russian.
Мы рашен, понимаете? Mm-hmm. Хотя это не совсем верно, и это для людей...
И вообще нужно снова поднимать, по-моему, этот вопрос, чтобы стояла обязательно графа национальность, вероисповедание и группа крови тоже, я считаю, что это нужно. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Рабочий Борис.
Здравствуйте, Борис.
Благословите.
Батюшка.
Бог, да благословил уже
благословит.
Бог благословит.
Ну, я, во-первых, вот хотел бы высказать слова благодарности вот Нине за ее вот сообщение празднику Солбинского монастыря такого святого во всем мире любящего святителя Николая Чудотворца. И особенно вот о включении программы такого важного вопроса о духовном здоровье и защите детей. Я бы сказал, животерпеющим на сегодня день. Я бы вот хотел немножко высказать в том плане, что вот сейчас действительно, как вы сказали, отец Виктор принимает все меры к отторжению детей от семьи, безнравственных воспитаний, Это, конечно, вопиющие безнравственные меры, которые в конечном итоге направлены как к погибели души человека, так и о теле человека что-то говорить не приходится, если сейчас вовсю идут вопиющие такие акты, осуществляется торговля органами человека. И действительно многих подвергает в шок. Поэтому мы должны не только молиться Богу и самим, и сами должны предстоять этим мерам, а не принимать под козырек. Обращаться надо к депутатам, которые принимают законы, и к патриархии, организовывать акции протеста, конечно, в пределах закона.
Благодарим, благодарим, конечно, вот даже дети-сироты у нас, да, вот у матушки там в монастыре, сироты, или родители отказались, у нас же есть свои традиции, детей отправляем за границу, продаем, выходит так, да, а в обители, в монастыре, там матушке сколько приходится терпеть, вы знаете, проверки разные, ну, в общем, тоже тяжело, я не буду в подробности ходить, это же очень тяжело.
Совершенно верно, и самое это ужасное, что чиновники наши, многие продажные на местах, они буквально воюют с приходами, в которых есть или православные школы, или вот такие приюты. Я тоже знаю одного священника, отец Владимир, той же Ярославской епархии, так сказать, губернии, где у него разрушили, то есть вот такими крючкотворством и так далее, и ему пришлось, так сказать, вот уже приют был, ну, небольшой, но все-таки, ему пришлось с ним, так сказать, расстаться, и детей опять куда-то, в общем-то, чтобы они вернулись там или в детдома, или еще, потому что родителей нет. То есть... Идет этот натиск, но я хочу к чему все привести еще, то, что немножечко мы должны еще над ситуацией быть, смотреть немножечко, ну, более, как бы, так сказать, масштабно. А я это соединяю вот с чем, что, конечно, Антихрист рвется с цепи, он, конечно, делает все. И вот я опять хочу напомнить эту тоже страшную цифру, в течение последних 3-4 лет от 150 до 170 тысяч убивают христиан в мире. Ну, в основном это Азия, там Индонезия, Африка и так далее. Но 170 тысяч. Идет война. И вот вы же сами рассказывали, в Европе идет плюс еще вот эта антихристианская война. То есть расхристианизация, как бы. Запрещают, в Италии приказали убрать кресты в каждом классе они были. В Англии тоже. Сколько уже фактов, когда прогоняют учителей там, и так далее, за то, что она крестик носит.
Италия, это христианская католическая страна всегда была. Там везде кресты у них были.
Вы знаете, нам жалуются родители, вот особенно в Финляндии, прихожане православного прихода, что основная причина, по которым забирают детей, это что дети постятся, то есть соблюдают нашу традицию, или носят нательный крестик. То есть все равно это раздражает.
Но вот в этой же Николо-Сольбинской обители, в этом приюте, дети постятся. Ну, какие они здоровенькие, румяные, красивые.
Просто дело в том, что другая нация отказывается понимать нашу позитивную
цивилизованные страны, а у нас своя русская цивилизация, которая намного выше.
У нас свои методы воспитания, и они позитивные.
Защищать.
Да, но это не значит, что мы должны крылышки сложить, мы должны защищаться и быть тоже активными воинами на сегодняшний день.
Ирина Михайловна, и на вашем печальном примере, пусть наши радиослушательницы, молодые девушки и женщины поймут, что на Западе ничего хорошего их не ждет.
На Западе сегодня существует детский оброк, надо понимать. То, что если вы приехали, чтобы там, даже как турист, походить по супермаркетам, то вы должны заплатить не деньгами, а своими собственными детьми. У нас есть случаи, когда туристы приехали и вот повысили голос, или в гостинице не понравилось, там даже не шлепали, но как-то взяли резко за руку ребенка, звонок в местную опеку, да, в полицию, детей изъяли, и вы на секретный адрес. И годами наши дипломаты будут бороться для того, чтобы их найти, разыскать, или вам вернуть, еще неизвестно, что будет. То есть это на сегодняшний день крайне опасно покидать территорию России именно с детьми. А уж рожать на Западе нельзя. Вы знаете, сейчас появилась информация, что с 1 мая 2014 года детей всех новорожденных будут чипировать. Ну, даже не спрашивая родителей, то есть им будут вживляться какие-то вот эти микроустройства для того, чтобы они не покидали Европу, опять же, чтобы они никогда не приехали в Россию. Мы должны понимать, что вот эта свобода, так называемая, она закончилась, это новый вид какого-то крепостного права. И на что? На наше будущее. Сколько у нас детей в России? Чуть больше 20 миллионов. Мы должны держаться за них. Это наше будущее. Если сейчас мы их потеряем, то где тогда будет Россия? И где будут наши традиции? То есть на самом деле это наше самое большое достояние. И не в деньгах измеряемое, оно дороже алмазов для нас.
Совершенно верно. И вот в этом плане с нашей стороны, со стороны бабушек даже, родителей, обязательно должно быть действие, если мы не хотим, чтобы завтра оказаться в таком же положении, как на Западе, когда они уже ничего не могут сделать.
Миллион вот французов вышли, ничего, их уже не слышат.
Хваленое вот это вот почтение перед законом, вот это послушание перед законом, оно порой к хорошему не доводит. Вот такое послушание, оно преступно. И по отношению даже... А что такое семьи? Это последний уже, последний, собственно говоря, рубеж. Дальше уже ничего у человека нет, кроме семьи. До этого люди все оправдывали, все прощали. И ельцинскому режиму, и прочим. Ну, семью зато не трогают. Ради семьи что-то старались. А сейчас уже, вот этот последний редут уже. И если мы, вот вы говорите, ничего, мы только молиться, ничего сделать. Нет, можем и должны. Вот если мы создадим внизу, вот хотя бы при каждом детском саде, родительский мощный комитет, который его слово важнее, чем слово даже директора сада, родительский комитет в школе, который будет выше всяких там ученых этих советов и директора школы, тогда ничего они не смогут сделать. Вот если мы это не проспим, если это мы сейчас же это все
и есть
сделаем.
Еще один ресурс, батюшка, это экспертные сообщества. Сейчас много говорят наши власти, что они готовы прислушиваться к экспертному сообществу. И нам нужно, как родителям, и мы ведь родители всех профессий, правильно, выступать и защищать и высказывать слово в защиту наших детей. Наши дети, это наша нравственность, это наше будущее, и мы их не сдадим. Понимаете, какие бы западные садомитские законы нам не насаждались, мы должны стоять на своих 10 заповедях. Правильно?
Да, дорогие слушатели, у нас сегодня священник отец Виктор Кузнецов и Ирина Михайловна Бергсет Фролова, координатор международного общественного движения по защите прав родителей «Русские матери». А сейчас, дорогие братья и сестры, давайте встанем перед иконами и вместе с батюшкой помолимся о здравии и о покоении. Батюшка, вот на мониторе, пожалуйста, еще тут. О здравии тяжко болящего младенца Иоанна, его матери Ксении. И здесь же Романа, Михаила, Елену, Георгия, Петра.
Также о здравии тяжко болящего архимандрита Кирилла, архимандрита Ильи, Евгения, болящей Натальи, Нины, Ирины с очадами, Ольги, Леонида, болящего Владимира, также болящие Валентины, болящего протоиерея Владимира из церкви Софии Премудрости Божией, с архимандрита Власия, игумени Евстолии, тоже Никольского монастыря, Переславле-Залесского. Я у нее вот был недавно, мы хоронили замечательную монахиню, ее тщанием все, и на территории монастыря это. Она благословилась у епископа ради этой монахини, которая была даже не послушницей их монастыря, а жила рядом, там, в домике Переславле-Залесского. Но удивительно благочестивый человек.
И Евлалии тоже помяните.
Да, и вот...
И помяните вчерашний именинника протоиерея благочинного отца Николая Струкова в Жуковском,
да,
замечательный,
да,
батюшка.
Матушке Лиде, такая здравия с очадами. Анны, Степана с очадами, Екатерина, Иоанна, игумени
Еросииды
с сестрами и детьми.
Да.
Отрока Евгения, Олега, Василия, Геннадия, Романа, Нины, Владимира, Ларисы, Ксения, Екатерины с очадами, болящего Георгия, болящей Антонины, болящего Петра, Алексея, Дионисия, болящей Тамары, болящей Антонины, Ирины, Андрея, Александра, со сродниками. Виталия, Александра, Константина, Татьяны, болящего Михаила, Антонины, тяжко болящего Герасима, тяжко болящие Ольги, младенец Ильи, тяжко болящие Галины, тяжко болящие Евгения, Ирины, болящие Протерия Олега, Татьяна, Иоанна, болящего Леонида и Улии, болящие Елены, болящие Веры, болящие Марии, болящие Ирины, тяжко болящие Улии, болящие Ариадны с отчадами, болящие Евдокии, болящего Сергия, болящие Татьяны, болящего Александра, болящие Людмилы с отчадами. Упокоение, да? Ну, нам надо тоже вспомнить, помянуть новоприставленного архиепископа Алексия, который создал, восстановил Новоспасский монастырь, вот, кстати, о царской теме. Это из новоприставленного. Святейшего патриарха Алексия, архимандрита Иоанна, игумена Бориса и романаха Владимира, новоприставлена монахиня Таисия, о которой я говорил, из Переславля-Залесского, отрока Арсения, радиакона Алексия, новоприставленного Сергия. Давайте помянем, он уже в четверг, 40 дней было, так что он уже не новоприставленный, но Александр, это
Лушин,
да, да, Любови, Владимира, Елены, Павла, Протерия и Виктора.
Спаси Господи, дорогой батюшка. Я делаю краткое объявление. 28 декабря в 15 часов Ольга Николаевна Куликовская-Романова и благотворительный фонд во имя Ее Высочества Великой Княгини Ольги Александровны приглашает вас на вечер отчет Пречистенка 32. Это бывшая Поливановская гимназия, теперь это музыкальная школа имени Мурадели. В 15 часов, это суббота, 28 декабря, чтобы успеть на всенощную. Приходите, пожалуйста, вход свободный. Метро Кропоткинская. И 26 декабря в четверг в половине седьмого вечера в Международном славянском культурном центре, как всегда последний четверг, будет вечер русской духовности и культуры. Приходите, пожалуйста. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Нина Васильевна, позвольте задать вопрос присутствующим у вас гостям.
Да, пожалуйста.
Вот у меня первый вопрос к Ирине Михайловне. Могла бы она посоветовать, какие-то дать советы, рекомендации, вот конкретно семье, которая уже попала в такую ситуацию, когда ребенок сам привел представителей опеки домой. Вот, и второй вопрос отцу Виктору. Может ли вы что-то посоветовать, почитать вот о наставлении православным христианам, православным людям, вот, живущих теперь в условиях надвигающейся глобализации, и где такую литературу можно приобрести?
Спасибо. И вот, кстати, вопрос, похожий на мониторе из Ярославской области. Где можно получить информацию об особенностях воспитательной системы детского дома, который курирует отец Дмитрий Смирнов, да?
Ну, во-первых, приходы отца Дмитрия, наверное, имеется в виду Смирнова, выходит ежемесячный календарь, он так называется календарь, а на самом деле это журнал по существу, и там много информации по этому поводу. Ну и обратиться, конечно, в храм Благовещения в Петровском парке, там подробно вам проинспектируют по этому поводу. Теперь вот по поводу того, что вот что почитать в этом плане, ну, извините за нескромность, но просто я больше в этом материале и больше знаю это. Ну, на мой взгляд, очень обстоятельно, очень тонко, мудро, вот как нам в нашем времени жить и отстаивать свою бессмертную душу и спасаться. Это вот два сборника я сделал об отце Кирилле, где собрал более 50 или даже 60 рассказов людей, чат отца Кирилла, о том, как он их окормлял, в том числе и по этим вот животрепещущим вопросам. И да, он очень обстоятельно. И эти книги продаются и в магазине Риза, того же храма Благовещения в Петровском парке, и магазин Кириллиц у Черниговского
переулка. Международно-славянском культурном центре. Это Черниговский переулок 9. Да. Дробь 13, метро Новокузнецкая, Третьяковская.
Они укрепят эти книги. Кириллицы. Там же про Женю Родионова книга «Он выбрал крест». Так что вот это
я очень кратко отвечу на вопрос. Пожалуйста, запишите телефон нашего движения «Русские матери», потому что каждая история индивидуальна, и мы вас проконсультируем. 8-919-727-21-88. Если вы наберете в интернете «Русские матери» официальный сайт, там будет телефон справа и слева нашей горячей линии, и я с вами переговорю подробно по конкретной ситуации. Конечно, родителям нужно набраться терпения и грамотно выйти из этой ситуации, чтобы не настроить ребенка против семьи именно. Но мы вам подскажем. Звоните, пожалуйста.
Я повторю ваш телефон, Ирина Михайловна. 8-919-727-21-88. Это международное общественное движение по защите прав родителей «Русские матери». И вот нам написали сейчас сообщение какой-то мужчина, наверное. «Не вижу ни одной юбки», он пишет. «Все девки», так и пишет он, «девки ходят в джинсах, а многие с короткой стрижкой. Не приведет ли такой унисекс к отмене пола?» Справедливо?
Справедливо, конечно. Но это как раз еще тоже говорит о нашей родительской функции. Мы должны сейчас сконцентрироваться и рассказывать детям, потому что мы сегодня противостоим культуре, которая идет из телевизора, из кино, с улицы на нашей жизни.
Да, поэтому просто террор.
Да.
А с другой стороны, мои хорошие, давайте не так буквально к этому подходить. Я тоже очень ревностно к этому подходил. Нельзя, как это вы в брюках вошли. Но я вот живу недалеко от Покровского монастыря, где мощи блаженной Матроны. И вы знаете, да, особенно летом, и разгаленные идут, и так далее. Но вы внимательнее посмотрите не на то, в чем они одеты, а какие у них лица. Потому что пусть она в брюках, но если она целые сутки простояла на пекле или вот на холоде к мощам блаженной Матроны, вот что самое главное, что у нее горе, и она верит, что святая ей поможет. Вот это вот нужно, на это следить и об этом думать.
Это как раз к нашей теме передачи, когда мы больше должны заботиться о духовном состоянии наших детей и вкладывать в них.
И все-таки стрижки и брюки – это не очень хорошо.
Ну, не очень, да.
Вот,
ну,
смотришь раньше, какие костюмы были, как одевались, видно сразу, что это женщина, а это мужчина, а сейчас не поймешь даже. Бабушка или дедушка, даже в возрасте, когда
мы не защищались, мы уступили этому европейскому унисексу. А если сейчас мы начнем возвращаться к нашим традициям, к нашим платьям, как мы носили наши
красоты.
Да. Русская, многонациональная, ведь у нас 100 национальностей, и все носили длинные юбки. Практически все
национальности. Отход начинается с духовного. И приход тоже будет через духовное. Давайте духовное укреплять.
Ну, конечно.
Придет
да,
и внешнее.
Да. Ну, вот так же у матушки Иеротеиды в Сольбинском приюте девочки, вы знаете, они как куколки, вот бархатные у них платьица были одеты, когда они в хоре стояли, темно-вишневый бархат и кружевные белые воротнички, вы знаете, как институт благородных девиц. И они все такие здоровенькие, с косами, ни одной стрижки там нет. У одной коса там поменьше, у другой побольше, это да, но у всех косы, как раньше было. Поэтому как-то и верится, что мы воскреснем. Вот. Но ваш пример, Ирина Михайловна, я благодарю вас, что вы пришли, потому что многим радиослушательницам и матерям, и молодым девушкам и женщинам, которые оглядываются на Запад, хочется удрать из России. Да, у нас трудно, но у нас благодатно, батюшка, правда? Да.
Вы знаете, когда мы вот оказались уже в бегах и в 100 метрах от России, конечно, мы поняли, что у нас все-таки, несмотря на то, что вы говорите, мы бежали в рай и бежали из ада. То есть контраст на самом деле настолько велик в духовном плане, что нельзя терять то, что у нас есть. Вот это, нельзя делать шаг туда, понимаете? То есть
Недаром отец Кирилл, архимандрит Кирилл, всем-всем вот в этих книгах старец и духовник об этом описывают. Многие рассказывают, как он всем им говорил, ни в коем случае из России. Ни в коем случае. Детям их, внукам уговаривал, лично даже просил, чтобы привели к нему вот этого вот неразумного там подростка или девушку. И он лично уговаривал. Так что мы должны оставаться в России. Здесь только спасение.
Аминь, хочется сказать. Ну что же, дорогие слушатели, у нас закончилось время нашего эфира. 28 декабря в 15 часов. Пречистенка, 32. Ольга Николаевна Куликовская Романова приглашает. А 26 декабря в 18:30 в Международном славянском культурном центре Черниговский переулок 9/13, метро Новокузнецкая, Третьяковская. Вечер русской духовности и культуры. Я благодарю от вашего имени отца Виктора и Ирину Михайловну Бергстедт за нашу сегодняшнюю беседу. Всем всего доброго. Храни Господь. До новых встреч.
С Богом.